Владимир Кожевников, сад расходящихся сейчас. Глава 1. Тишина, пахнущая ладаном. Капсула Гермес 7, в просторечии консервная банка с амбициями, винтилась в плотные слои атмосферы планеты XR-771. Перегрузка жала тело Элеоноры Вейс, превратив его в туго натянутую струну. Несколько бесконечных секунд она была не человеком, а точкой на графике ускорения, распятой между небом и землей. Потом глухой удар, дрожь переборок и тишина. Не та привычная, техническая тишина корабля, нашпигованная шорохом регенераторов, а плотная, как вакуум, всосавшая в себя все звуки без остатка. Ривас, сипло выдохнув, отстегнул ремни. «Живы! Сенсоры перегружаются. Не доверяй глазам, пока они не проснутся». Элеонора кивнула, не в силах отвести взгляд от иллюминатора. За мутным, еще не оттаявшим пластиком, зрело свечение. Ни люминесценция гнили, ни рассеянный свет звезды, а мягкая, жемчужная, словно бы просачивающаяся из самих пор реальности. Оно не походило ни на что виденное ею прежде. Люк отошел. Воздух планеты хлынул внутрь, влажный, плотный, насыщенный. Первый вдох. Озон, острый, как лезвие. Второй. Горьковато-сладкий дым тлеющих смол. Ладан. Третий. Едва различимый, теплый, почти телесный запах, от которого защемило в груди. Каждый вдох был слоем, и каждый слой что-то менял в ней. Почва спружинила под ногами. Элеонора сделала несколько шагов, и каждый отпечаток подошвы на миг вспыхивал бледным сиянием. Земля, если это можно было назвать землей, состояла из плотного ковра переплетенных нитей, тонких, как паутина, и прохладных на ощупь. Эти же нити вздымались ввысь, сливаясь в колонны невообразимой толщины, и уходили в низкое, затянутое туманом небо. Колонны дышали, по ним пробегали медленные волны света, точно гигантское сердце где-то в глубине планеты разносило по артериям живую кровь. Она замерла. Это был не лес. Это был собор. И в каждой нити, в каждой споре, мерцающей у подножия, чувствовалась осмысленность. Споры не просто лежали, они двигались. Не хаотично, не подвластные ветру, а направленно, словно крошечные существа, исполняющие безмолвный танец. Когда Элеонора наклонилась, десятки искр отделились от ковра и потянулись к ее лицу. Она не отшатнулась. Искры осели на щеках, на веках, на губах, и она ощутила прикосновение. Не холод и не тепло. Взгляд. Чужое, спокойное, оценивающее внимание, проникшее под кожу в самые дальние уголки сознания. «Элеонора, отойди!» Голос Риваса разорвал тишину. Он стоял в пяти шагах, сжимая сканер, и лицо его было белее мела. Приборы фиксируют взаимодействие с нервной системой. «Ты не должна их вдыхать!» «Уже поздно», — ответила она, и собственный голос показался ей далеким, почти незнакомым. «Они не вредят. Они знакомятся». Она выпрямилась, стряхнув с ресниц последние искры. Мир вокруг слегка плыл, но не как при опьянении, скорее как при смене оптического фокуса, когда начинаешь видеть не предметы, а пространство между ними. Лес-собор перестал быть декорацией. Он стал текстом. Каждая нить, каждая волна света казались словами, написанными на языке, который она пока не могла прочесть, но уже чувствовала кожей. Она медленно отошла к одной из колонн, села прямо на мерцающий ковер и прикрыла глаза. Запахи сделались громче, объемнее. Она различала десятки оттенков, и каждый нес не просто формулу, а ритм. Еле уловимый, повторяющийся, как сердцебиение, как стихотворный размер. «Это язык», — подумала она. «Не для ушей, не для глаз. Для дыхания. Они говорят ароматами, и каждая фраза — целая история, закодированная не в последовательности, а в одновременности». Где-то на границе сознания промелькнула тревожная мысль о мнемонике, о контракте, о запланированной промышленной добыче. Она отогнала ее прочь. Сейчас имел значение только этот миг, и лес, и споры, и чужое присутствие, которое уже не казалось чужим. Когда Ривас позвал ее в модуль, она поднялась с трудом. Ноги затекли, голова кружилась, но внутри звенела тихая, ни на что не похожая радость. Предчувствие открытия, которое перевернет все.